«Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Четверг, 7 часов.
Я рад представить вам народного артиста России Эдгарда Запашного.
Евгений меня опередил, потому что я подводил все к тому, чтобы представить Евгения. Больше всех, чаще всех я эту программу веду с Евгением Майструком.
Это потому, что это моя любимая программа, как и любимая программа, я уверен, всех наших радиослушателей и зрителей в Ютьюбе. Итак, «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Друзья, у нас есть видео. Вы можете подключаться к нам через интернет, не только слышать, но и видеть вас. Обратите внимание, Евгений сегодня максимально элегантен. Не знаю, что произошло до эфира, но вы в галстуке.
Так получилось. Не каждый день ведешь программу с Эдгардом Запашным, вы же понимаете.
Понятно.
Ну что же, у нас несколько тем, которые мы предлагаем обсудить не только там, друг с другом, не только с Эдгардом Запашным, но и с гостями по видеосвязи. Начнем с проблемной. Вы же не против?
Да. Дорогие друзья, в водохранилище под Москвой погибла вся рыба. Жители винят во всем... Как вы думаете, кого? Естественно.
Новый жилой комплекс.
Новый жилой комплекс, значит, чиновников и...
Но чиновники говорят, что аномальная жара всему виной. И на самом деле, Эдгард, непонятно в данной ситуации, кому на самом деле можно верить. Действительно, новые жилые комплексы, они могут быть построены так... что сливают, что ни попадя, в реку, в пруд, в озера. С другой стороны, действительно, вспомните, когда была в Москве аномальная жара, в подмосковных озерах действительно часто гибла рыба.
Да, мы сталкиваемся с тем, что, конечно, недоверие, в принципе, недоверие к чиновникам всегда... есть, и люди на базе этого пытаются найти правду.
А как не может...
на третьей стороне.
Как вот может быть иначе? В Катайске, в Курганской области не хватает денег, там выключили очистные сооружения и начали сливать канализационные стоки прямо в реку Исеть. Знаменитая, между прочим, река на всю Россию. И жители сел ниже, конечно же, задыхаются. Понятно, что задыхаются. Цена проблемы 1 200 000.
Всего?
Да.
Это ну, немного. Есть, ведь в буквальном
зарплата
смысле
депутата слова. Госдумы 450 тысяч. Ну, то есть это меньше, чем 3 зарплаты. И можно решить.
Ну, нет, я думаю, что для любого бюджета миллион — это небольшие деньги, если говорить о какой-то серьезной проблеме, которую нужно, необходимо решать. Как показало, к сожалению, практика вчерашней пресс-конференции, люди действительно за правдой уже идут только к президенту. Даже решать какие-то мелкие вопросы люди все равно уже стараются не через губернатора, не через мэра, а все-таки уже через президента, что, в принципе, неправильно.
В принципе, неправильно. Ну, а что делать, если...
Согласен. Нет, люди это делают от безвыходности. В общем, возвращаемся к нашей проблеме. Действительно, чиновники не вызывают доверия, и мы
что,
должны
собственно?
Обратиться, да. Мы должны обратиться к специалистам. Вадим Вячеславович Рукавицын, доцент кафедры экологии и природопользования МГРИ.
Это сегодня... Российский государственный геолого-разведочный университет имени Серго Орджоникидзе.
Да, сегодня на связи. Вадим Вячеславович, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Да.
Вы слышали нашу новость, рыба погибла, люди винят, естественно, жилой комплекс. Скажите, пожалуйста, ну вообще, вина действительно жилого комплекса может быть, или все-таки те природные аномалии, которые сейчас происходят, прежде всего жара, и являются единственной причиной, как говорят об этом чиновники?
Здесь нужно смотреть на проблемный комплекс. Uh-huh. Так как это пруд, там вода не проточная, вода стоящая. Из-за этого любое повышение в этой воде количества фосфора и азота, либо при повышении температуры, это провоцирует рост водорослей, которые, в свою очередь, заслоняют дневную поверхность воды, из-за чего те водоросли, которые растут на дне, начинают погибать. Кислород перестает вырабатываться, и рыба умирает из-за кислородного голодания. То есть и температура влияет на это, и загрязнение. Вопрос, что больше в этой ситуации сказать, однозначно сложно. И был ли действительно слив канализации в пруд?
Скажите, пожалуйста, а кто сможет ответить на этот вопрос? В России очень много проверяющих органов, контролирующих. Кто это? Росприроднадзор там, по Московской области? Или я не знаю, мы пойдем с Эдгардом, возьмем воду и отдадим в лабораторию. Кто-то же должен узнать ответ на этот вопрос. Так и будут кивать друг на друга.
Ну, здесь нужно разбираться, конечно, Росприроднадзор. Вот ситуация, ситуация, которая была на Камчатке, когда вы выдвигали целую экспедицию для того, чтобы разобраться, что же там конкретно произошло.
Кстати, а что там произошло? В результате какие официальные версии выдвинула власть?
Официальная, вот я смотрел результат самой экспедиции, которая там выдвигалась. То есть официальная версия была в тоже размножение водорослей, которые, соответственно, при своей жизнедеятельности выделяют токсин, который приводит к смерти этих самых рыб. То есть именно загрязнение гептилом или там других каких-то токсичных веществ найдено не было. Были найдены только, соответственно, водоросли. И это единственное пока... И главное, непонятно остается пока, от чего они, собственно, начали расти, как ситуация вот в Подмосковье, из-за температуры или из-за загрязнения какого-то другого в другом месте. Тем же самым азотом, например, или фосфором.
Вадим Вячеславович, вернемся к нашему озеру. Вот скажите, пожалуйста, рыба погибла. Вот для того, чтобы дать правильный совет тем людям, которые любят купаться, теперь это озеро опасное или нет? Все-таки большое количество умерших животных, они там размножаются, раз. Второе, если рыба там погибла, то в принципе с водой что-то не так. Человеку можно купаться или нельзя?
Но вообще вот этих водоемах, в принципе, купаться не рекомендуется. Именно из-за того, что есть вероятность того, что вода начнет свисти. Там будет больше микроорганизмов, из-за которых могут, соответственно, вызвать отравление при попадании воды внутрь. С рыбой же сейчас там такая ситуация, что, в принципе, подойти к пруду крайне сложно из-за запаха. Потому что, когда рыба умирает, она начинает разлагаться. Это превышение в воздухе аммиака и сероводорода. Крайне трудно находиться рядом с таким водоемом из-за ужасного зловония. Я уж не говорю про то, что купаться.
Скажите нам, коли уж Эдгард попросил вашего совета, я продолжу и спрашивать советы у вас. Человек, простой человек, может ли понять, не берем сейчас это озеро с погибшей рыбой. Вы сказали, что в каком-то озере можно купаться, в каком-то озере не стоит или в пруду. Как самому человеку понять? Потому что не всегда предписание местных властей, как-то мне надо сейчас выразиться корректно, Эдгард, не всегда предписание местных властей, мы им доверяем.
Являются вот правдой, да.
А если есть знак о том, что купание запрещено, лучше судьбу не
искушать. Он поставил ее 10 лет назад, вот эту вот табличку, понимаете? Она там стоит. Может, там уже можно купаться всем подряд. А табличку кто ее будет убирать?
Как самому убедиться?
А самому убедиться, только взяв анализ воды.
А, вот никак.
Суть в том, что табличка стоит там потому, что периодически вода может загрязняться. Именно как раз из-за того, что она стоячая. И из-за того, что могут быть какие-то сливы. Например, почему-то вот стоит табличка. То есть, например, пруд около дороги. Пошел сильный дождь. Или там растаял снег, и с дороги смыло весь бензин, тяжелый металл, вот все смылось в пруд. Потом, соответственно, это может вызвать экзему, там, проблему с кожей. Когда конкретно пойдет дождь, который смоет все это с ближайших территорий, на 100% сказать сложно. И, допустим, вот сейчас купаться можно, через день будет нельзя. Поэтому на всякий случай ставят, чтобы было понятно, что этот пруд потенциально опасен.
Вам не кажется, что тогда все водоемы в черте, по крайней мере, внутри МКАД, Московской кольцевой автодороги, они потенциально опасные? Или где-то можно купаться? Вот ваш университет расположен в Москве, я смею предположить, что вы где-то или в Москве, или в Подмосковье все-таки хоть иногда пытаетесь летом искупаться. Есть ли такие водоемы? Или лучше держаться от них подальше?
В Москве, насколько я знаю, вроде есть одна какая-то купальная зона в районе Марина. И, например, была несколько лет назад, сейчас не знаю. Все, что находится ниже по течению Москвы-реки, то есть Москва-река ниже по течению на юго-востоке, она уже для купания не пригодна. То есть по-хорошему у нас остается Москва-река до входа в саму Москву, это вот там, в районе Химок, Зеленограда, вот туда, и какие-то отдельные водоемы, которые находятся, конечно, не внутри МКАД. Внутри МКАД я сомневаюсь, что вообще есть место, где можно купаться. Даже родников практически не осталось.
Можно заключительный вопрос, вообще меняя тему? Да. Вы вспомнили Москва-реку, и я все время вот думаю об этом. Часто бываю на набережной, гуляю. Смотреть на реку невозможно, потому что она всегда имеет какой-то цвет непонятный. Скажите, пожалуйста, какая есть вероятность того, что, в принципе, Москва-река может быть чистой? Вот сколько лет нужно властям и какие средства надо применять для того, чтобы, в принципе, река в Москве изменилась, чтобы там не волосатые камбалы ползали, а нормальная рыба, чтобы человек мог где-то искупаться и не бояться зеленого цвета вылезти оттуда.
Вот вы фантаст.
Да, здесь вопрос не лет, а вопрос действий, которые нужно предпринимать. То есть у нас же некоторые стоки уходят в Москву-реку, там ливневка уходит в Москву-реку. То есть то, что опять же смазано с дорог, уходит в Москву-реку. Ага. То есть нужно, получается, полностью перерабатывать систему канализации, чтобы в Москву-реку ничего не попадало. То есть, наверное, если сделать вот как-то полностью изолировать ее от автомобилей, заводов, всего, что у нас есть вокруг по берегам. К тому же, опять-таки, промышленные зоны сейчас постепенно убираются, может, это будет способствовать, хотя тоже маловероятно. То есть, если условно, все промышленные зоны мы от Москвы-реки всячески отключаем, ничего с них не смывается в Москву-реку, и дороги мы тоже сделаем так, чтобы все уходило в ливневую канализацию, то, возможно, там, через несколько десятков лет что-то произойдет.
Ну, то есть, практически это невозможно.
Да, ну, да, вот скорее всего, это невозможно.
Спасибо вам громадное.
Благодарим вас. Вадим Рукавицын, доцент кафедры экологии и природопользования Российского государственного геолого-разведочного университета имени Серго Родженкидзе, был с нами на прямой связи. То есть внутри МКАД лучше не купаться вообще нигде.
Вот так ну, вот, получается, что получается. Да, безнадежная ситуация. Я знаете, почему про Москву-то реку вспомнил?
Но потому что вы мечтаете, чтобы она была чистой, я
понимаю. Ну, говорили же, что вот в Венеции там дельфины вернулись, там еще кто-то, река их местная стала там... прозрачной, все, человек приостановил свою деятельность, и вроде как изменения. Были фейки, были не фейки.
Ну, давайте, при всем уважении к Венеции, при всем уважении, да, но сколько людей там живет, и сколько в Москве? 12 миллионов официально, да, но мы же понимаем, да, это
тебе не Венеция. Согласен, что не сопоставимо, я поэтому и подумал, что, в принципе, теоретически это можно или нет, но, да, так как все смывается туда, все смывается с дорог, вот основная проблема.
Вот, с дорог все смывать. Но знаете что, у меня есть для вас позитивные новости, для вас и для наших слушателей и зрителей, потому что в пищевой промышленности может произойти революция в ближайшее время. Израильтяне придумали линию клеток животных, выращивают, причем эти клетки выращивают мясо. Так. Мясо искусственное. Причем без каких-то там генетических модификаций. Самое интересное, обещают производить на уровне минимум 500 килограммов культивированного вот этого вот мяса в день. Представляете себе? Если это только один завод, да? И будет стоить $3.90. А вот это 500 килограммов мяса в день в 20 раз быстрее производится, чем на предприятиях, где выращивают настоящих животных. Ну, хорошая же новость. Можно будет животных больше не убивать, если вот это вот все правда, если это не вранье.
Ну, мы уже с вами читали тут новости, как люди из воды пытаются сделать, из воздуха даже у нас была новость, что из воздуха пытаются найти какие-то биоматериалы для того, чтобы в дальнейшем аккумулировать.
То есть вы уже об этом уже слышали, а я хотел вам сейчас рассказать.
Вот, еще. Теперь мясо.
Да.
Теперь мясо.
Но это не отменяет вот ту новость, о которой вы говорили, что белок будут получать с помощью бактерий, да, и, то есть и растения можно будет вот так вот искусственно производить. Вот так, но это уже финны. Это
да,
уже,
но тут финны. Всегда вызывает первый вопрос, а из чего? То есть это же не может быть просто так, правильно?
А
значит, какой-то материал будет использован в принципе.
Зачем, Эдгард, знать это? Вот мясо и мясо, какая вам разница из чего?
Ну, потому что я верю в цикличность, круговорот воды в природе. Ничего не бывает просто так. Что-то поднимается, в это время что-то опускается. Вот и все. Планета как была самостийной, так она и остается. И человек все свои изобретения делает... Знаете, как это говорится? Свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Вот примерно этот случай. Поэтому давайте со специалистом
давайте
поговорим, кто у нас на связи.
Управляющий партнер 3D Bioprinting Solution, компания-резидент Сколково, Юсеф Хиасуани, на прямой связи с нашей студией. Юсеф Джорджевич, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вы что-то слышали про эту новость?
Про новость, касающуюся культивированного мяса, ну, да. Конечно, мы, собственно, знакомы с коллегами из Израиля, которые работают над технологиями получения культивированного мяса. Надо сказать, что, конечно, коллеги заявляют фантастическую стоимость за 100 грамм. Это порядка $4. Ну, то есть это порядка $40 за килограмм. Это, правда, касается на сегодняшний день только куриных клеток. Они работают над производством клеток разных типов животных. Uh-huh. Построили феноменальное производство по своим масштабам для, собственно, получения порядка 500 килограммов клеток в день. Это фантастические, колоссальные цифры. И в эти цифры, на самом деле, достаточно сложно было представить себе еще год назад. А уж когда начала развиваться эта технология в 2013 году, когда представили первый бургер с мясом, полученным в лабораторных условиях, когда килограмм стоил больше $1 миллиона, порядка $1 200 000 за килограмм. Uh-huh. И сегодня мы видим падение цены там, практически до нескольких десятков долларов. Это, конечно, колоссальный сдвиг в течение последних 7-8 лет.
Ну хорошо, главный вопрос. Из чего делается вот это искусственное мясо?
Значит, коллеги получают его следующим образом. Они берут так называемый биопсийный материал, то есть кусочек ткани конкретного животного. Это чаще всего мышечная ткань. Иногда у ряда животных берут кусочек ткани из десны. Это где-то порядка, ну там, если мы говорим про мышечную ткань, это где-то порядка 1.5 на 1.5 сантиметра. Если это из десны, то размер совсем небольшой, порядка спичной головки. Uh-huh. Получают определенные клетки-предшественники, то есть это стволовые клетки, из которых, собственно, начинают делиться активно мышечные клетки. И вот, собственно, дальше ноу-хау каждой отдельной компании заключается в том, как заставить эти клетки активно делиться и как это сделать относительно недорого. То есть, собственно, здесь происходит, вы абсолютно правы, что что-то должно происходить из чего-то. Здесь работает закон сохранения энергии. Uh-huh. Здесь конкретно клетки, собственно, делятся благодаря использованию различных ростовых факторов. Здесь важно не путать это с гормонами роста. Чаще всего это факторы на основе растительной. Это вот коллеги из Израиля используют этот подход. Есть, условно говоря, американский подход, когда клетки генетически модифицируют для того, чтобы они активно делились. Понятно, что такой продукт будет точно относиться к ГМО, но и требует дополнительных работ в области биобезопасности и пищевой безопасности. Но в основном подхода два – добавление ростовых факторов для деления клеток или генетическая модификация этих клеток.
Юсеф Джорджевич, поскольку продукты ГМО, они вызывают неприятие, ну вот так сложилось традиционно, исторически, давайте поговорим все-таки вот о ваших израильских коллегах, которые говорят, что ГМО здесь не при чем. Ну, скажите нам, как специалист, а представляют ли какую-либо опасность вот эти вот клетки, вот это мясо? Мы его в течение там 5-10 лет будем употреблять, а потом все умрем.
Ну, мне кажется, мы все умрем вне зависимости от того, что мы будем употреблять и в течение какого времени.
Вопрос когда?
Вопрос времени, да.
Это вопрос времени, да. Значит, но с точки зрения безопасности культивирования клеток, конечно, вот в этих пищевых стартапах в основном используются такие медицинские нормативы. Более того, если мы посмотрим на основателей стартапов, которые занимаются культуральным мясом, мы увидим, что практически 80-85% людей – это люди, которые пришли туда из медицины, которые занимались там, регенеративной медициной и болезнями, связанными там, с болезнями мышечной ткани, что интересно. Поэтому, конечно, биобезопасности уделяется колоссальное внимание, и нормативы здесь абсолютно точно медицинские. По поводу ГМО, одну ремарку могу только сказать, что неприятие ГМО зависит от страны. Например, там, китайский рынок, американский рынок, они вполне себе открыты для ГМО-продуктов, поэтому, может быть, мы увидим такое распределение, где продукты, полученные и культуральное мясо, полученное разными технологиями, будет использоваться на разных рынках.
Скажите, пожалуйста, вот мы очень часто читаем подобного рода революционные новости, они к нам приходят из-за рубежа, там в Америке, тут в Германии, вот сейчас и в Израиле что-то изобрели, и прям вот радикально что-то новое. А как на нашем-то фронте обстоит дело? Мы-то над чем-то работаем, или мы будем потом повторять эти технологии, выкупать их, просто оставаться, так сказать, в догоняющих?
Но вы правы, если не разрабатывать собственные технологии, придется их потом покупать у других. Здесь надо сказать, что технологии культивированного мяса известны, работы известны еще в советское время, начало, середина 80-х годов. Я больше того скажу, что еще в начале 2000-х годов были интересные проекты по культивированному мясу, которые не получили никакой поддержки, ни государственной, ни частной. Вот. Практически все передовые люди в этой области из России или уехали работать в другие страны, или, собственно, поменяли сферу деятельности. К сожалению, так, это разработки, которые были, ну, которым уже там порядка 40 лет. Да? Но, тем не менее, что-то еще какие-то очаги сопротивления, скажем так, остались. Наверное, самый известный случай – это подписание нашей компании с компанией KFC по созданию таких культуральных наггетсов. Мы, собственно, сейчас обкатываем технологии получения наггетсов с использованием технологии биопечати и в том числе использованием культуральных клеток. Поэтому это один из первых, наверное, и наиболее известных случаев, когда стартап в области, компания, работающая в области культурального мяса, подписала соглашение с крупным производителем пищевых.
Так, я хочу попробовать, когда появятся такие наггетсы?
Сейчас, с учетом сумасшедшей эпидемиологической ситуации, спрогнозировать точные сроки сложно. Я думаю, что это уже будет год следующий. Но, опять-таки, мы говорим сегодня, у израильтян технология достаточно дешевая. У нас на
стоимость... Ну вот, хорошо, тогда давайте о деньгах. Давайте о деньгах. Вы в начале нашей беседы привели шокирующий пример, когда сначала этот гамбургер стоил 1 200 000 долларов, а потом цена значительно снизилась. Вот сейчас
благодаря... До 40 за килограмм, да.
Да. Как можно нам ожидать, что еще через 10 лет это мясо будет дешевле, чем то, что выращивают на фермах? Возможно ли такое?
Ну, вы знаете, вот то, что показали коллеги, это колоссальный скачок, потому что если сейчас смотреть среднюю температуру по больнице, да, то стоимость за килограмм клеток, да, это порядка нескольких тысяч долларов. И тут коллеги выходят и говорят, а у нас 40. И это фантастический, можно сказать, квантовый скачок, который, собственно, наделал много шума в публикации. Но, к сожалению, вот так вот в науке экстраполировать результаты и сроки прохождения результатов достаточно сложно. То есть если мы за 7 лет прошли путь снижения стоимости в 3 порядка, я имею в виду мы как сообщество, да, не мы конкретно, а как сообщество, то говорить о том, что в течение 7 лет мы еще снизим на 3 порядка, но это, к сожалению, так невозможно, это, к сожалению, так не работает. Вполне возможно, эти 3 порядка будут пройдены и за 2 года, а может быть, они застопорятся и на лет 12-15. Но, тем не менее, мы видим, как некоторые очаги, да, вот Сингапур, Израиль, реально снижают стоимость уже до нескольких десятков за килограмм, что, в принципе, сопоставимо там с органическим мясом.
У меня вот один вопрос. Скажите, пожалуйста, правильно ли я думаю, что сейчас мы двигаемся в том направлении, что через там, 10-20 лет приходишь ты домой и говоришь, выращу-ка я себе котлетку. На какую-то кнопку нажимаешь, и она при тебе прям начинает расти. Ты жмешь кнопку «Стоп», хватит, сегодня такой размер мне подойдет.
И да, и нет. Скажу, почему и да. Да, потому что появляются на сегодняшний день фудпринтеры. Это, собственно, такие роботические системы, которые дома могут готовить еду, причем достаточно сложных геометрических форм. И действительно, это похоже на фильмы из будущего, когда вы нажимаете на кнопку, и вот что-то вам печатается и готовится дома. Но, с другой стороны, если мы говорим про выращивание из клеток, клетки все равно, конечно, имеют скорость роста. И поэтому представить, что такие технологии появятся дома, это скорее нет, потому что это требует, во-первых, специальных лабораторных условий, а во-вторых, специальных биореакторных систем, и скорость деления клеток все равно... она ограничена. Поэтому, чтобы получить бифштекс, сначала его нужно вырастить, и это все равно будет занимать несколько дней, а может быть, и несколько недель.
Спасибо вам за обстоятельный рассказ. Юсеф Хесвани, управляющий партнер 3D Bioprinting Solution, компании «Резидент Сколково», был с нами на прямой связи. Ну вот, смотрите, уже вторая новость. Я все-таки убеждаюсь, что вы фантаст. Если бы вы не стали артистом цирка, мне кажется, вы бы писали книги, как и Кир Булычев.
Слушайте, знаете, что... большое количество фантастов в результате предсказали будущее.
Это правда, это абсолютная правда. Я будущее не предсказывал, но помните, я вам в одной из наших предыдущих программ говорил о том, что животные, в том числе животные, которые в вашем цирке выступают, что они обладают личностью, что это личности, помните?
Мы об этом поговорим сразу после небольшой паузы.
Да, сейчас у нас выпуск новостей в эфире «Радио Спутника», а потом мы приведем вам доказательства того, что животные не просто вот так вот животные, а настоящие личности.
Природа с Эдгардом Запашным. Радио Спутник. Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Владимир Зеленский, сам того не замечая, создает у себя на родине дополнительные поводы для вражды между украинцами и русскими. Говоря, что они разные народы, президент не задумывается о том, что огромное количество русских имеют украинский паспорт и живут в республике, пояснили в Госдуме России. Киев уже долгое время старается отойти от исторического прошлого, которое связывает его с Россией. Это проявляется во внутренней и внешней политике. Украинские депутаты, перенимая идеи националистов, пытаются превратить страну не только в унитарную и однонациональную, подчеркнули российский депутат Константин Затулин. Американские и британские спецслужбы обвинили Главное разведывательное управление Генштаба России в хакерских атаках. В опубликованном совместном докладе Национального центра кибербезопасности Британии и АНБ говорится, что Москва с середины 2019 года якобы пыталась взломать сотни правительственных и частных компаний по всему миру. В документе подробно описываются методы действия хакеров. Там даже есть памятка с рекомендациями, как обезопасить себя от попыток взлома. Но при этом в докладе по традиции нет никаких доказательств подобных обвинений. Все одобренные Всемирной организацией здравоохранения вакцины от коронавируса эффективно защищают от заболевания индийским штаммом Дельта. Но небольшой шанс заразиться все равно остается. Однако прошедшие иммунизацию не попадают в больницы. Они переносят инфекцию в легкой форме, пояснили в ВОЗ. Там подтвердили, что вариант Дельта более заразный и распространяется быстрее ранее выявленных видов COVID-19. Нидерланды успешно запустили в космос свой первый военный наноспутник. Аппарат размером с коробку из-под обуви был выведен на орбиту накануне американской компании, уточнили в Минобороны Королевства. БРИК-2 является экспериментальным проектом ВВС Нидерландов. Он выполняет разведфункции. Более 14 тысяч человек эвакуируют на Филиппинах из-за угрозы извержения вулкана Таал. Исполин, расположенный примерно в 70 километрах к югу от Манилы, выбросил столб пепла на высоту около километра. Вопрос о том, приведет ли этот инцидент к полномасштабному извержению, пока остается неясным. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Живая природа с Эдгардом Запашным.
Дорогие друзья, сейчас мой соведущий Евгений Майструк зачитает новость, потому что после нее даже мне захотелось подискутировать. Некоторые слова, честно вам скажу, меня не то чтобы напрягают, а они вызывают у меня некоторые
что, отторжение?
Повод... Нет, повод для дискуссии. Вот давайте, вот вы сейчас зачитаете новость, я
давайте,
начну.
А давайте я тогда не зачитаю, давайте я расскажу так, как я ее понял, потому что если я зачитаю, это будет как бы уже, ну, такая прям новость-новость. А я понял вот как. Так. Значит, все животные... Ну, давайте так, брать высших животных, не будем там говорить сейчас...
С развитым интеллектом.
Да, давайте так. У всех различные поведенческие реакции.
Да.
Но у особей, которые более интеллектуально развиты по отношению к другим своим сородичам, у них есть, ученые так написали в журнале, у них есть свой характер, а значит, свой тип личности можно угу. определить. Исследовали при этом, вот что меня немного, конечно, в этой истории сбило. Я-то давно знаю, что... Мой кот — это личность. Угу. Но 15 азиатских слонов и 3 африканских из 3 зоопарков в Сан-Диего и Национальном зоологическом парке Смитсоновского института, а также зоопарка Оклахома-Сити. И вот это, ну, как-то 15 мало. 15 мало, и почему слонов? Хотя я помню, у нас...
Что, признали личность?
Да. Ну, почему исследовали так мало животных? Ага. Вот в чем вопрос. Хотя я помню, у нас на YouTube-канале есть документальный фильм с вашим участием, где вы общаетесь как раз со слонихой из вашего цирка.
Я сегодня...
считаю, что она очень... У нее высокий интеллект.
Я сегодня снимал рекламу для одного из ведущих телеканалов, и по задумке режиссера разные ставили задачи. Тигр должен быть спокойный, тигр должен рычать, тигр должен быть напряженный. И под каждую эмоцию я брал разных тигров. Просто mm-hmm. в буквальном смысле слова. Почему? Mm-hmm. Потому что я знаю индивидуальность этого животного. И вот это является ключевым для меня. Мне кажется, есть определенная подмена понятий. Личность и индивидуальность. Потому что для меня личность... как мне кажется, если мы животного признаем как личность, то мы должны наделить его
правами. Да?
А что значит права? Значит, возможность голосовать.
А он не хочет. Зачем слону голосовать?
Да придут мартышки и вытащат или нажмут какую-нибудь кнопку. Разрешать заключать браки, потому что это личность. И дальше до сумасшествия. Поэтому здесь, мне кажется, применять слово «личность» по отношению к животному, наверное, неправильно.
Но индивидуальность правильно.
А вот индивидуальность, то, что животные разные, то, что они отличаются друг от друга, то, что у каждого из них свой характер, и можно не обобщать, если ты пытаешься там в стадии слонов найти лидера, ведомого или еще кого-то. Эти роли распределены всегда, везде, особенно если животные живут с семьей. Есть... ну, назовем так, шестерки. Есть лидеры, есть потенциальные убийцы, которые быстро разбираются.
Срез общества.
Конечно.
Я бы с вами поспорил, но я предоставлю эту возможность поспорить или согласиться нашему следующему гостю. Елена Мендоса, зоолог, сейчас на прямой видеосвязи с нашей студией. Елена, мы вас приветствуем.
Добрый вечер.
Но вы сейчас очень будете интересно. Соглашаться, наверное, с Эдгаром.
Елена, да? Здравствуйте. Да, вот скажите, пожалуйста, слово «личность» к животному вообще подходит или нет?
Вообще, знаете, это очень такая интересная тема. И мы, конечно, рассуждаем с нашей точки зрения, с точки зрения человеческого шовинизма. Мы как превосходная, так скажем, превосходим над всеми. И, разумеется, мы их не определяем как личность. Да, индивидуальность, вероятнее, это больше подходит к животным. И все разные, конечно, и слоны не исключение. Собственно говоря, все млекопитающие, все личности, если так взять. И все, конечно, внутри вида бывают особенные, их отличают, естественно. И даже вот уважаемый дрессировщик, он сказал, что он знает, он работал, и особенные тигры есть, которые их... вспоминаешь всю жизнь, потом уже uh-huh. они все замечательные, все контактные, но какие-то самые особенные. Даже взять морскую свинку, вот у меня, например, умерла год назад морская свинка, uh-huh. несопоставимая, казалось бы, и то это была личность, это единственный член семьи, который приходил по первому зову, когда я его звала из кухни, он где-то бегал, я звала его, кричала «Альф», один раз, и он приходил ко мне, то есть я считаю это
И он теперь, навсегда в вашем сердце.
Навсегда. Вот как вот так вот удивительно, да? Навсегда в моем сердце. Вот
такая... Ну, я не знаю. Ну, слушайте, ну, просто он есть хотел и к вам прибегал. Ну,
вот так-то, если по-честному. А я верю Елене.
Ну, он прибегал не из-за того, что Лену прямо сильно любил. Просто он знал, что Лена покормит, а остальные члены семьи, может быть, и нет. Вот в чем дело. Ну, понимаешь?
Все с удовольствием кормили, все любили это животное. Вот такое. И совсем не обязательно. Он приходил на кухню, его вокруг ног ходил. Совсем не обязательно, что ему каждый раз что-то давало.
Хорошо. Смотрите, в этой новости, Лен. Говорят о том, что у наиболее развитых из высоких, ну, из слонов, здесь слонов исследовали, у наиболее развитых есть свой характер. То есть, так, эта новость вообще ставит в тупик. Во-первых, почему у наиболее развитых, если и Эдгард говорит о том, что каждое животное индивидуально, ну, не только развитой, правильно?
А вот, подождите, Леночка, можно я вас сейчас, перед тем, как вы ответите, я сейчас Дроздова хочу вспомнить. Знаете, вот недавно, на мое удивление, Николай Николаевич дал вот какое интервью. Когда я купил слона, он говорит: Эдгард, я очень рад тому, что слон попадет к тебе в руки. Потому что одно дело, необразованный слон, который ходит в зоопарке, просто
вот
ходит,
ходит,
ни с кем не общается, ничем не занят, никак не развивает свои умственные способности, как поел, поспал и что-то еще сделал в течение дня, говорит. А при работе с человеком ты ставишь перед ним задачи, ты заставляешь его думать, он запоминает, забывает, у него какие-то эмоции. И вот слово как раз «развитой», мне кажется, угу, здесь подходит, потому что есть собаки подготовленные, которые действительно думают, выполняют определенные задачи, а есть собака, которая целый
день тяпкает очень интересно слушать
на забор. Лена, что скажете?
Здесь о зоопарках речь в этом исследовании.
Я абсолютно согласна с вами, Эдгард, потому что в зоопарках животные как очень балованные дети, которым никаких задач не ставится, но там и другие условия, там и функции иные, чем у цирка. Тут, в общем, функция такая, что на небольшом участке ты сохраняешь какой-то вид. И, естественно, взаимодействие со слоном в зоопарке невозможно. Это же предприятие повышенной опасности. Там никогда человек не зайдет и не будет с ним устраивать какие-то мероприятия, которые необходимы, потому что мы все знаем, что в природе большую часть времени животное занято поиском пищи.
Да.
И постоянно, и животному надо тренировки, ему нужны тренировки, вот что касается зоопарка. Зоопарк не может предоставить слону какие-то тренировки, что отличает цирк, потому что там постоянные тренировки.
Там есть общение с человеком, да. Мы сейчас говорим про хорошие цирки. Понятно, что среди дрессировщиков есть и дебилы, я это признаю, но я сейчас пытаюсь взять хорошую модель, где человек действительно заинтересован в том, чтобы с животным прожить жизнь.
Это правильно, это очень гуманно, это очень достойно. Я считаю, вот зоопарк, к сожалению, не может. Но, опять же, я сказала, другие функции. Там много-много видов.
От зоопарка это и не требуется.
Да-да-да.
Животным скучно, им скучно, и надо как-то пытаться их разнообразить, их и заинтересовать их. Но слону, вы сами понимаете, что зоопарк может предложить слону? Что-то маленькое, которое будет раздавлено сразу же, какой-то, не знаю, маленький мячик, или большой, который улетит в публику, и это будет катастрофа, и там какая сила, он разобьет просто, если это вольер, и улетит, и будет проблема большая. Но у нас было очень интересное... ситуация, я хотела рассказать, какое поведение, какая индивидуальность. Uh-huh. В зоопарке всегда содержались слоны, вы знаете, и африканские содержали, что вообще крайне сложно, потому что, вы знаете, это сложные очень слоны, особенно самцы, их стараются и избегают их содержания в зоопарках. Сан-Диего отличается, это вообще, в принципе, один из лучших зоопарков мировых. Uh-huh. И поэтому им довелось так вот проводить такие исследования в больших группах и самцов. Опять же, были группы, там сказано, молодых самцов, потом uh-huh. не факт, что они когда выросли, они остались там у них жить, останутся жить, потому что это катастрофа большая случается, когда большая группа самцов. У нас был слон, отличался отвратительным характером, это все знали, сотрудники старались свести к минимуму с ним общение, заходили убираться в вольер два человека, наблюдали, перегоняли в соседние клетки, ну, как, собственно, во всех таких учреждениях. И была слониха. И вот этот слон от скуки, он начал себя развлекать. Он нашел вариант, что он может брать свой навоз и бросать в публику. А навоз выглядит, ну, наверняка дрессировщик знает, это как ядра такие. Не очень большие.
Это бомба метания, да.
Да.
Плохо развлекался, Лен, плохо. Но я надеюсь, что вы нашли на него управу. Спасибо вам за то, что нашли время сегодня поговорить с нами. Зоолог Елена Мендоса была с нами на прямой связи. Я еще успею короткий вопрос задать Эдгарду Запашному. Это уже об исследовании. Вот так. Вы знали, самцы в природе существуют для того, чтобы в популяции не было вредных генетических изменений. Вот так. Все говорят, ну а почему, зачем нужны самцы? Один самец, он может оплодотворить там 100 тысяч самок, зачем столько парней нужно? А оказывается, нужно, чтобы они боролись друг с другом, и только лучший женился на всех остальных. Вот такое вот новое исследование. Знали
о таком?
В принципе,
как и у людей.
А вот эта тема...
Борьба
вот,
за самку всегда...
Это отдельная тема для... Вот мы как-нибудь в одной из наших передач, обещайте мне, поговорим об этом. Потому что у людей это может быть совсем по-другому, а?
Ну, то, что у животных это происходит более цинично и более серьезно, и более опасно, конечно, спорить не приходится. Дорогие друзья, большое вам спасибо, что провели этот час с нами. Евгений Майструк, Эдгард Запашный, Радио Спутник. Услышимся ровно через неделю.
Спасибо.
«Живая природа» с Эдгардом Запашным. Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Владимир Зеленский, сам того не замечая, создает у себя на родине дополнительные поводы для вражды между украинцами и русскими. Говоря, что они разные народы, президент не задумывается о том, что огромное количество русских имеют украинский паспорт и живут в республике, пояснили в Госдуме России. Киев уже долгое время старается отойти от исторического прошлого, которое связывает его с Россией. Это проявляется во внутренней и внешней политике. Украинские депутаты, перенимая идеи националистов, пытаются превратить страну не только в унитарную и однонациональную, подчеркнули российский депутат Константин Затулин. Американские и британские спецслужбы обвинили Главное разведывательное управление Генштаба России в хакерских атаках. В опубликованном совместном докладе Национального центра кибербезопасности Британии и АНБ говорится, что Москва с середины 2019 года якобы пыталась взломать сотни правительственных и частных компаний по всему миру. В документе подробно описываются методы действия хакеров, там даже есть памятка с рекомендациями, как обезопасить себя от попыток взлома, но при этом в докладе по традиции нет никаких доказательств подобных обвинений. Все одобренные Всемирной организацией здравоохранения вакцины от коронавируса эффективно защищают от заболевания индийским штаммом Дельта. Но небольшой шанс заразиться все равно остается. Однако прошедшие иммунизацию не попадают в больницы. Они переносят инфекцию в легкой форме, пояснили в ВОЗ. Там подтвердили, что вариант Дельта более заразный и распространяется быстрее ранее выявленных видов COVID-19. Нидерланды успешно запустили в космос свой первый военный наноспутник. Аппарат размером с коробку из-под обуви был выведен на орбиту накануне американской компании, уточнили в Минобороны Королевства. БРИК-2 является экспериментальным проектом ВВС Нидерландов. Он выполняет разведфункции. Более 14 тысяч человек эвакуируют на Филиппинах из-за угрозы извержения вулкана Таал. Исполин, расположенный примерно в 70 километрах к югу от Манилы, выбросил столб пепла на высоту около километра. Вопрос о том, приведет ли этот инцидент к полномасштабному извержению, пока остается неясным.